Здравствуйте, уважаемые друзья, соратники. Мы продолжаем проводить семинары по концепции общественной безопасности, которая является теоретической платформой нашей всероссийской политической партии «Курсом правды и единения». И сегодня мы будем говорить о зарегистрированной Минюстом партии Николая Викторовича Старикова, которая называется сокращенно ПВО. Партия Великое Отечество. И о тех изменениях в риторике Старикова, которые произошли после регистрации этой партии. Также поговорим о фильме «Легенда номер 17». Вот он, 18, по-моему, апреля была премьера. Фильм о знаменитой серии СССР-Канада хоккейной, начало которого было положено в 1972 году. Тогда наши ребята сыграли, обыграли канадцев 7-3. Тоже очень... Объясню, почему важно об этом поговорить, потому что 1972 год – это тот рубеж, когда, по сути, решалась судьба развития человечества на планете Земля. США и СССР, находясь в некой гонке, подступили к моменту, когда должен был определиться явный лидер, что ли, кто устоит, а кто развалится. К сожалению, а может, все, что сделается, делается к лучшему. Случилось так, что развалили Советский Союз, и почему здесь хоккей, как он упирается? На самом деле, в то время этот вид спорта был очень популярный, я думаю, популярнее, чем сейчас футбол, который смотрят. Дело в том, что в Америке вообще футбола нет, вот того европейского, который родина из Англии. Там у них свой американский футбол. Поэтому американского зрителя на футбол не подсадишь. Для того, чтобы через эгрегоры качать в нужную сторону. Но там есть хоккей. Хоккей есть, был и у нас. И вот через судьбы хоккейных команд, сборных США и СССР, накачивали через эгрегориальные вещи, развитие сценария, в котором одной из супердержав придет конец. Ну и вот об этом всем будем разговаривать, пробовать. Фильм, что касается фильма, очень увлекательно смотрится. Безусловно, Михалков, как один из авторов фильма, нос держит по ветру, чувство патриотизма присутствует, но при этом, при всем, Михалков остается Михалковым, и там есть очень серьезные пробелы, которые вообще не воспринимаются, потому что очень грамотно, более подробно поговорим чуть позже, очень грамотно эмоции качают авторы фильма. Где-то шуточка, где-то прибауточка, и вот, мягко говоря, косячки остаются незаметными. Тем не менее, они есть. Но начнем сегодня с того, что немножко похвастаемся. Ну, в терминах библейской культуры это называется хвастовство, а в терминах концепции общественной безопасности это есть управление. То есть следуем прямому совету, указанию председателя нашей партии Юрия Александровича Москалёва, который на протяжении стольких лет, сколько я вот во всем этом нахожусь, и знаю, постоянно говорит регионам, что если вы что-то проводите, какое-то мероприятие, будьте добры отчитаться, чтобы люди видели, что происходит в вашем регионе, и перенимали ваш опыт, возможно, либо как-то помогали устранять какие-то ваши там недостатки. То есть занимались управлением, передачей информации. Провели мы вчера пикет под эгидой народно-освободительного движения. Ролик обязательно мы об этом включим в семинар. Вы сами все посмотрите. Что важного здесь следует сказать? Партия, представители партии в Липецкой области «Свободной России» не пришли. Из народно-освободительного движения или патриотически настроенных сил была только партия КПЕ. Это при всем при том, что приглашения рассылались, как и прежде, во все адреса. Были журналисты. Очень интересно, что здесь они освещают наши мероприятия. Ссылку на то, что они пишут, мы тоже дадим. Интересно, как люди реагируют. Вот это тут большой баннер, народно-освободительное движение, особенно дети маленькие. Ну и вообще дети не совсем маленькие, там постарше, обращают внимание, останавливаются, смотрят, задают вопросы. Плакаты, на которых изображен Владимир Владимирович Путин, что очень интересно, привлекает внимание детей. Детки маленькие подходят и смотрят, там пальчиками что-то там показывают. Почему, на наш взгляд, это важно? Причем вот интересный момент. Некоторые дети даже не подходят вот к этому большому плакату народно-освободительного движения, где три богатыря, вот так все красиво, а к плакатам с Путиным подходят и смотрят. То есть получается, что для этих деток они воспринимают за образом Путина более мощный, ну как я это понимаю, пласт информации, который, чем тот, который вот на картине Васнецова изображен. Но при этом, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и ту информацию, которая с картины Васнецова идет. Но интересно то, что дети подходят к плакатам, где изображен Путин. Причем не в окружении детей, а плакат, где, ну, видите, все. Путин вместе с главами стран Содружества независимых государств, и где он среди рабочих. Очень интересна такая особенность того, как воспринимают люди нашу информацию. Газеты берут, листовки берут. Не все, конечно, чего скрывать, но что важно. Это третий, да, был? Третий пикет. Мы проводим их раз в две недели здесь. И вот такая вот минимальная пока устойчивость, не шибко на большом интервале времени, да, дает определенные результаты. То есть интерес средств массовой информации, которые на свои ресурсы размещают информацию о нас, о этой деятельности, присутствует. Ну, в общем, посмотрите все сами. Очень хочется, чтобы подобные акции проводились во всех наших региональных отделениях. Ну, у кого какие возможности, не обязательно там что-то большое демонстрировать. Но даже если без плакатов, просто раздача листовок и наших газет, это очень большое дело. Главное, чтобы это все было, еще раз повторяю, устойчиво.
Света, но каждый раз тянуло нас домой.
Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой.
Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Таланты, Нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить.
Кроме того, еще вот стоит отметить, на рассылку с сайта КПЕ, который мы также раз в две недели пока здесь в Липецкой области осуществляем, отвечают органы власти, по-разному отвечают, но очень запомнился ответ председателя законодательного собрания Липецкой области, который указал, что материал, а мы направляли тогда Думский вестник, 96-й год, номер 1, где были рекомендации участников парламентских слушаний, ответил председатель местного ЗАГС собрания областного, что материалы изучены, доведены до депутатского корпуса, как он там называется, и положения концепции общественной безопасности будут учитываться при дальнейшей законотворческой работе. Это очень интересно. Кроме того, дальше какое-то время прошло, появилась информация здесь на местных новостных ресурсах, как этот же председатель законодательного собрания, выступая на каком-то там большом мероприятии, призывал органы власти больше ориентироваться на активных людей, на тех, кто выражает, реализует свою гражданскую позицию активно. Я так понимаю, что это неразрывно связано с той информацией, которая до них доводится с периодичностью раз в две недели пока. Ну вот на этом такой краткий отчет, что ли, о том, что делалось, можно завершить. Если что-то еще кто-то спросит, дополнит, давайте в конце. А сейчас вот по поводу регистрации партии Великое Отечество Николая Викторовича Старикова. Я увидел интервью Старикова на странице ВКонтакте, кто-то выложил такое коротенькое о регистрации партии. Стал слушать, и вот с самого начала какое-то ощущение было того, что что-то не так говорит Николай Викторович. Вот. Более ранние его выступления, да чего там более ранние, день назад, которые были сняты там два дня назад, ничем не отличались от того Старикова, которого лично я привык видеть. Идеи, предложения, методы, как достичь того или другого результата. Пусть они с позиции концепции общественной безопасности не полны были тогда, но тем не менее определенные задачи структура Николая Викторовича решала, и это хорошо. А тут в интервью телеканалу «Дождь», по-моему, да? А, «День», прошу прощения. Старикову задают вопрос. Ну вот вы зарегистрировали партию, фактически стали еще одним игроком на политической арене нашей страны. Что вы можете предложить нового? И Николай Викторович отвечает.
А вы можете постулировать кратко несколько основных тезисов вашей программы? В экономике это национализация торговли природными ресурсами. Этим должно заниматься государство. При этом не важно, какой формой собственности является предприятие, добывающее нефть или газ. Важно, чтобы эта нефть и газ, которая была добыта, в итоге оставалась собственностью государства. Потому что сейчас мы видим очень странную вещь. Вроде бы недра принадлежат всему народу. Да? Выдается лицензия на добычу каких-то полезных ископаемых. Когда эти ископаемые находятся внутри поверхности нашей земли, они вроде народные. Я почему говорю «вроде»? Потому что формулировка в Конституции очень такая расплывчатая и требует корректировки. Но когда эти полезные ископаемые добыты на поверхности, они почему-то становятся собственностью компании, которая их добыла. Очень странная метаморфоза проходит. Вот
в... И зачастую не российских.
Конечно.
И все. Вот что касается экономического блока, Стариков сказал, что необходимо национализировать природные богатства, недра нашей страны. Ну, а дальше стал качать эмоции, говоря о том, что вроде как по Конституции все наше, все народное, но когда компания добывает, вроде как все ее становится. Надо это дело отменить и забрать у этих компаний возможность получать там сверхприбыли. При этом, что очень важно, может быть, я ошибаюсь, и я не так понял. Подскажите, кто будет смотреть. Стариков не указал, а кто будет собственником-то? И на каких условиях вообще все это произойдет? Каким образом сделать так, чтобы вот эти недра, как он их называет, стали нашими, то есть народными? Что такое народными? Кто будет управлять от имени народа? И что самое это важное, а как переподчинить-то? Каким образом? Какой маневр совершить? Сильный, слабый? Но и это не самое главное. Это все, что он сказал в сфере экономики, что нужно изменить. Подождите, то есть получается, что самая главная задача – переподчинить управление распределением природных богатств и все. Центральный банк – молчание. Энерготариф – молчание. Мы сырьевым придатком дальше так и останемся, что ли? Может быть, я не совсем понял, но еще раз повторяю, кроме того, что я сказал, не было ничего сказано. И если следовать логике умолчаний, то получается, что Николай Викторович считает, что национализация природных богатств, то есть переподчинение, как я понимаю, добывающих компаний государству, скажем так, является залогом того, что мы станем жить хорошо. Подождите. А ставка рефинансирования? А Международный валютный фонд? Ну, вообще, кредитно-финансовая система, как вписанная в глобальную систему? Энерготарифы? Каким образом будут регулироваться? Как будет развиваться производство, если мы не можем воспользоваться даже теми деньгами, которые мы получаем за продажу этих природных богатств? То есть получается, что я вот сейчас говорю то, что раньше говорил Стариков. Но после того, как партию зарегистрировали, вот в этот же день, 12 апреля их зарегистрировали, очень символично, причем год в год, по-моему, как они создали... Нет, не оргкомитет, профсоюзы граждан России. Он начинает говорить не все то, что он говорил до этого. Но что еще более важно, после того, как он закончил выражать мысли по поводу экономического блока, о том, как он видит его развитие, он вдруг переключился на эмоциональную тему наказаний для педофилов. И буквально-таки требовал введения отмены моратория на смертную казнь.
Это первое. Второе, например, в общественной жизни мы являемся сторонниками той точки зрения, что смертная казнь должна обязательно не только присутствовать в нашем уголовном кодексе, но и активно применяться против тех, кто совершил преступления против детей, торговцев наркотиками, тех, кто предал родину, и даже против коррупционеров, так сказать, в особо крупном режиме. Мы видим, что сегодня мораторий на смертную казнь, к сожалению, продлен, ну, Конституционным судом до бесконечности. Но мы не опускаем руки, ничего в этом мире не происходит навсегда. Это значит, что если из-за вступления России в Совет Европы итогом является, что человека, убившего ребенка, не может получить заслуженное наказание, значит, мы должны, ну, значит, выйти из Совета Европы для того, чтобы справедливость внутри России могла торжествовать.
Да, такие подонки, на мой взгляд, тоже не имеют права жить. Вроде как. А с другой стороны, процесс воспитания и образования этих подонков почему остался за кадром? Ведь что происходит? Обозначив проблему эмоциональную, наличие там педофильных сайтов, некого лобби в законотворчестве нашей страны, он предлагает не решить эту проблему, а предлагает то, что эмоционально людям близко, наказать самым жестким образом. А перед тем и после того, как он это сказал, они с ведущим обсуждали, каким образом новая партия будет завладевать умами граждан, которые пойдут голосовать за них. То есть это что такое? Популизм, что ли? Важные слова. Мы открыты для всех, мы готовы объединить все патриотические настроенные силы общественные под своими знаменами. Он говорит о том, что они готовы создавать фракции в партии. То есть вступили в партию, считаете, что вы вот особенные, называйтесь и ради Бога. А дальше еще страшнее для меня. Стариков цитирует Мюллера. В самом конце интервью...
Хочется отметить тот факт, что политические партии сейчас появились в очень большом количестве. И существует...
58, по-моему, да?
Уже больше. Я думаю, что к выборам в Государственную Думу это будет такой томик. И поэтому, собственно говоря, уже говорят о том, что придется отказаться, например, от электронного голосования, потому что этот бюллетень, он будет тогда трехметровый, и никого времени не хватит. Поэтому партии будут разные, но все будет зависеть от избирателя. И, вы знаете, хочется в этой связи припомнить цитату из нашего знаменитого фильма «17 мгновений весны». Это к вопросу о доверии. Помните, там Мюллер говорит Штирлицу: «Верить никому нельзя, мне можно».
Мне можно, да.
Чувствуете, да? Что нового он сказал? Ничего. Люди, вы как не разбирались, так и не разбираетесь. Мы за вас все сделаем. Нам верить можно, верьте нам. Мы те, кто вас спасет. Мы те, кто знаем, как надо. Мы вам поможем и все за вас решим. Такое ощущение, что после известий о регистрации политической партии Великое Отечество Николая Викторовича на эмоции поперло. И он проговорил то, что, может быть, не хотел сказать, но что, безусловно, в его психике присутствует. Очень символично называется партия ПВО, да? И вот если Стариков исключит для себя возможность огласить концепцию общественной безопасности и заняться ее внедрением, распространением, то есть великий шанс, что это ПВО, аккумулируя на себе многих патриотических сил, многие патриотические силы, превратится в структуру, которая сама не летает и другим не дает. ПВО. Сами не летаем, другим не даем. Есть такой девиз у них, полушутливый. Что получается? То есть им дали возможность стать политической структурой, официально зарегистрированной. Хотя тут тоже есть один момент, сейчас об этом проговорим. Но они не будут делать того, о чем они говорили. И сделать это можно лишь только при оглашении концепции общественной безопасности. Поэтому у Николая Викторовича и его соратников есть единственный путь, приемлемый для всех, взять и огласить концепцию общественной безопасности. Принять ее программой партии, теоретической основой программы. Они могут это сделать после регистрации региональных отделений. И заняться ее внедрением и оглашением. Если они этого не сделают, они будут в вписаны в библейскую концепцию. И тогда действительно сами не летаем и другим не дадим. Минюст всегда сможет себя оправдать тем, что он зарегистрировал партию, которая была, ну, заявляла о патриотизме, о возвращении суверенитета, ну, в той или иной мере, да. А чего вы еще от нас хотите? Мы хорошие, мы не только регистрируем любителей пива, но вот еще и тех, кто правдиво рассказывает о нашей истории, ну и так далее. Получится как борьба нанайских мальчиков. Да? Можно считать, что это официальное уведомление лично от меня, как гражданина России, в первую очередь, Николаю Викторовичу Старикову, огласить концепцию общественной безопасности. Я очень хочу, чтобы была ответная реакция. Не в виде молчания, как это бывает со всеми структурами, вписанными в библейский проект, а содержательный ответ. Может быть, я чего-то не понял. Может быть, интервью Андрея Викторовича, прошу прощения, Николая Викторовича подрезали. И он не имеет возможности, и он, может быть, и говорил о другом, да это не включили. Если это так, ну, очень хочется верить, что это так. Очень желаем увидеть аргументы в эту пользу. И особенно очень сильно хочу понять, почему патриотически настроенная партия цитирует Мюллера, олицетворявшего фашистский режим в Германии. Еще одно интересное замечание или наблюдение. Вот на сайте Старикова, по крайней мере в конце недели, в пятницу еще висел семинар, снятый на видео, о последствиях для истории убийства Сталина. Читает его один очень такой, лично мне малоприятный ученый, академик там и так далее. И вы, кто будет смотреть, обратите внимание на то, как он смакует, такое некое садистское удовольствие получает, говоря о судьбоносных моментах нашей с вами страны, нашей Родины. Не совсем понятно, почему такие вот граждане, с позволения сказать, не знаю, сколько там у него гражданств, такое ощущение, что не только российское, появляется на странице человека, который зарекомендовал себя патриотом, и, на мой взгляд, позорят и чернят его имя. И еще один момент. Интервью, которое Стариков дал 12 апреля, я уже говорил, резко отличается от тех, которые давал ранее. И вот на его странице, на сайте Старикова есть интервью, которое прям перед вновь появившимся 12 апреля расположено. Тому же телеканалу «День», и там Стариков говорит совершенно другие вещи. Почему такой контраст? Почему до известия регистрации Стариков есть Стариков, а после регистрации, по крайней мере, то, что показали, сильно попахивает, если не сказать, воняет популизмом, зомбированием через эмоциональную накачку. Все мы помним, что эмоции пережигают информационные каналы, связи ассоциативные. В силу этого интеллект не работает в полную мощь. Человек может не понимать значение многих своих поступков. Зачем Старикову нужна эмоциональная накачка и членов его партии, и тех, кто для себя посчитает приемлемым вновь войти в эту партию? Какова цель в этих эмоциях? И еще один важный момент. Регистрация политической партии на уровне Российской Федерации не есть регистрация политической структуры, которая может принимать участие в выборах. Поскольку на сегодняшний день ПВО находится в подвешенном состоянии. И если в течение полугода они не предоставят 42 минимум свидетельств о регистрации региональных отделений, которые они заявляли, свидетельство, выданное им 12 апреля, признается недействительным. И оно, запись из реестра о зарегистрированных юридических лицах политической партии исключается. Может быть, это в какой-то мере оказало влияние на то, что Стариков изменил свою риторику. Очень хочется верить, что это так, что это некий ход для того, чтобы суметь зарегистрировать региональное отделение и получить полную дееспособность политической структуры и правоспособность. Но даже если это так, тогда, получается, присутствуют некие договоренности, которым предшествовали некие консультации с Николаем Викторовичем. И если он, как вариант, участвовал в этих консультациях и договоренностях, а как потом соскакивать? А дальше крючки будут пожестче, магнитики попрочнее, и выскочить будет фактически невозможно без оглашения концепции общественной безопасности. Вот. Теперь, что касается фильма по ПВО, мне больше нечего сказать, пока, по крайней мере. Вопросы, если есть, зададите в конце. Фильм «Легенда номер 17» про Валерия Борисовича Харламова. Выступал он за ЦСКА, за сборную Советского Союза под номером 17. Фильм, одним из авторов является Михалков Никита Сергеевич. Такое ощущение, что Никита Сергеевич, для него матрица нехорошая. Хрущевское имя, отчество. И моменты, очерняющие и порочащие советскую систему, в фильме присутствуют. И очень их там много. Но вот первое, что бросается в глаза, когда Харламова отправляют играть в Чебаркуль, это город на Урале. Он туда приезжает, вроде заряжен. Заряженным на победу, готовым играть, чтобы его заметили, взяли там ЦСКА в сборную. А ему местные игроки бьют морду и говорят: а нам тут не надо звезд, мы играем в среднем дивизионе, и нам достаточно. Сильно пахать, сильно надрываться, не имеет никакого смысла. Больше требовать будут. Может быть, люди, которые в то время и после далекие, от спортивных занятий, от занятий спортом, даже любительского, как его тогда называли, клюнут на эту удочку и поймут, ведь было такое в части плана, планового производства, да, что невыгодно было выполнять план в какой-то период, потому что нормы все время завышали и вроде как платить не хотели за это. И люди считали, что особо надрываться не стоит, вот там на кусок хлеба с маслом зарабатываем и достаточно. Мол, все равно старания не оценят. Но подождите. Но если бы так работала система советского спорта, у нас бы не было чемпионов мира, Олимпийских игр, и канадцев бы мы не выиграли. Потому что в таком случае сам отбор был бы невозможным. А система отбора лучших в Советском Союзе, хоть она и была пирамидально выстроена, но она работала безупречно. То есть наверх пробивались, как правило, Конечно, бывали исключения. Самые талантливые. При этом я, конечно, понимаю, что свои там мафиозные разборки между «Динамо», «ЦСКА», «Спартаком» и прочими были. Они вносили существенное влияние на игры, на результаты игр. Но на уровне игроков, на уровне их профессионального роста, вот такого бреда, который показан в фильме, я полагаю, что не было. И подтверждением тому сама команда, которая играла и громила всех, даже неинтересно было смотреть. Вот, даже я застал этот период. Наследство той великой сборной, когда чемпионат мира наша сборная играет с каким-нибудь там, с какой-то страной, и комментарий примерно такой: что-то у нашей сборной никак не получается забить шайбу. На лед выходит первая тройка. Пару там тройку секунд, 10-15, шайба в воротах. Основной состав уходит, выходит запасной и начинает пробовать забросить еще. Что-то у нашей команды опять не получается забросить шайбу. На лед выходит первая тройка там, или пятерка, как правильно, не помню. Бах, и опять шайбу забили. Наши остались в меньшинстве. На лед выходит первая пятерка. Бах, шайба в воротах у соперника. Ну, неинтересно было смотреть. Всегда знали результат. И это результат того, как был выстроен рост спортивного мастерства в Советском Союзе. Я уже говорил год назад, по-моему, семинар у нас там спорта касался. Вот те виды спорта, которые имеют кафедры в университетах, там, гимнастика, тяжелая атлетика, борьба, бокс, брали, можно было взять любого из десятки первых на чемпионате Советского Союза и послать на любой международный турнир с одинаковым шансом, что он победит. Вот такой был запас прочности. Как его можно было добиться, если на уровне среднего звена, как вот показано в фильме, играть не хотели? А это что такое? Вот зачем это сделал Михалков? Ну, понимает он, не понимает, дело десятое. Здесь он показал вроде как порог, точнее следствие, не указав причину, почему подобные настроения в других, ну, может быть, и в спорте где-то были, только не на таком системном уровне присутствовали. Вопросы воспитания и образования вообще не затронуты. То есть дается некая система координат, говорят, вот здесь ноль. То есть вот ноль для нас – это начало карьеры Валерия Харламова. А как там до этого что происходило, не указывается. И, на мой взгляд, порочится та система подготовки спортсменов, которая существовала в Советском Союзе. Ведь когда все порушили в 90-х годах, мы перестали играть в тот же хоккей, так как играли раньше. Стали проигрывать. А американцы и канадцы во многом, многое переняли от нас и стали играть в командную игру. А у нас там звезды появились, НХЛовские. Каждый, который на себя одеяло тянул, в результате чего проигрывали. А может быть, и проплачивали, чтобы проигрывали. Идем дальше. Показывают тренера Тарасова. Выдающийся тренер, который сумел создать сборную, громившую всех на протяжении там, десятилетия. И выставляется он, ну, таким неким садистом. Бессердечным, безжалостным, самовлюбленным, которому важен результат, а каким способом к этой цели прийти, уже дело десятое. И такой один из ярких эпизодов фильма, когда тренер Тарасов не пускает Харламова в основной состав. Он даже у него на тренировках не тренируется, он его не пускает на лед. И тут, значит, зовет, тот радостно бежит, а он вместо тренировки предлагает ему шайбу собрать, ведерко, которые остались после команды, ну, которая там тренировалась. Ну, он собирает, и что-то ему говорит вратарь. Он огрызается с ним. Вратарь, если вы помните, это Владислав Третьяк тогда был. И тренер ставит его в ворота. Мол, давай-ка постой, каждый, мол, хоккеист должен забить, ой, в смысле, уметь защитить ворота там. Ценой травмы, неважно. А как, говорит, родину защищаешь, как детей своих. Вот примерно так. И, значит, дает команду игрокам бросать шайбы по очереди. И первый там стоит Рагулин, по-моему. А кто не знает, расскажу. Там килограмм 110 веса, почти 2 метра роста. Ну, такой дядька, не слабый. Защитник он у нас был. И он бросает так легонько шайбу. А тренер на него кричит: ты чего, мол? Какая команда была? А он ему как-то так по-простому, обращаясь к нему, тренер говорит: ну ты чего, он же вот молодой еще. А вот этот настаивает. И понеслась его там, забрасывают шайбами, ему там больно. И ну, реакция зала, мы же видели, такое некое сочувствие, как это так, ну нельзя же так себя вести. Но упускается один очень важный момент. Вот эта сборная ЦСКА, потом сборная, в которой Харламов приехал тренироваться, они уже любили своего тренера. Вот это вот обращение Рагулина к нему, такое, в такой простой, наверное, отеческой форме, о многом говорит. И это просочилось в фильм, ну, наверное, не доглядели, может, и специально так сделали, не знаю. И это реально было. То есть ребята, которые хотели играть, они воспринимали тренера адекватно. А тренер, он не может ориентироваться на слабых. Он всегда ориентируется на сильнейших и выставляет планку вперед. Иначе просто успеха не будет. Ну, то есть результатов не будет, это понятно. Но его выставляют садистом. Подковерные игры там, да, все это безусловно было. Но в фильме очень много и правильно уделено внимание тому, что требовал тренер от своих игроков, особенно когда это стало касаться сборной команды. Он требовал умения играть в команде. Ведь он не секрет для многих, ездил по разным клубам, выискивал талантливых ребят и забирал их к себе. Но при этом очень важно вот этих талантливых по-разному суметь организовать в единый организм, в единую команду. И он сумел это сделать. А это очень большой труд как воспитателя и педагога. Пусть там физической культуры, спорта, тем не важно. Но это остается за кадром. Был один очень интересный момент там в фильме, когда они сыграли, команда сборной Советского Союза сыграла на Олимпиаде в Саппоро в ничью со шведами. И он их сильно там ругал. Они, члены команды сборной, в раздевалке ругались друг на друга там. Вы, Спартак, вообще ничего не забили, а ты, ЦСКА, тоже там хорош в защите. И тренер, все это услышав, выгнал их на лед после игры. Говорит, что-то, говорит, вы шибко не напряглись, давайте потренируемся. Против часовой стрелки вокруг меня. И они начинают ускоряться. Он говорит, ЦСКА на месте. Они останавливаются, все падают, кто за ними. Крутится дальше. Спартак, стоять. Ну, кто Спартак остановились, они все упали. Вот так вот он их крутил, ну, я так понимаю, минут 40 часов в реальности это, ну, скорее всего, было. И потом Харламов в очередной раз, когда тренер кричит, ЦСКА стоять, говорит, не останавливайтесь. Он свисток дает. Почему? Он говорит, здесь нет ЦСКА и Спартака. А что есть? Здесь есть сборная Советского Союза. Вот так вот таким интересным способом он показал им, кто они здесь и для чего они играют. Конец фильма. Сборная выигрывает у канадцев со счетом 7-3. Мне не понравился, как показали настрой советских хоккеистов. Вы на минуточку вспомните, что там в основном все были ЦСКА. А даже кто не в ЦСКА, там, а из Спартака и еще чего-нибудь, в то время ребята в армии служили. И наши парни, вот 70-х годов, они сильно отличаются от тех, которые сегодня по улицам ходят. Я в жизни не поверю, что страх был перед какими-то там канадскими профессионалами, какими бы они там ни были. А игра сама вот эта в фильме показана как, ну, некое избиение наших ребят со стороны канадцев. Почему-то не показаны те моменты, когда, ну, наши-то отвечать стали канадцам в том же духе. Когда тот же Рагулин приложился однажды, ну, там, после каких-то, каких-то нарушений грубых со стороны канадцев, и там канадец за бортик вывалился. То есть показали такими, и это очень плохо, забитыми, которые лишь только в игре смогли обрести уверенность, ну и там победить в конечном счете. Я так понимаю, таких вещей не было. Команда, которая разгромила до этого на чемпионате мира, на Олимпийских играх сильные сборные, а слабых-то там нет, не может выходить на игру, боясь победить. Вот это провокация, такого не было. Интересно показано в фильме, как тренер Тарасов, а его же сняли за какой-то там период времени до вот этой серии знаменитой, оставшись в Союзе, ну как мы это понимаем с позиции концепции, на эгрегориальном уровне участвовал в этой игре, как вот он переживал эту игру, как он там представлял себе, какие сложности могут быть, и как он помогал своими мыслями. Это здорово показано, безусловно. Ну, канадцев показали прям такими, ну, совсем обезьянами. Ну, нельзя так. Ну, там тоже спортсмены такие же, как и наши там советские ребята. Вопрос в том, как их обработали. Но после игры, действительно, канадцы, после первой игры, на которую, кстати, они вышли без шлемов, ну, думаю, что с нашими можно так играть. На вторую потом они шлема-то одели игру. Они сообразили, что, да, это достойный соперник, и спортивное уважение, как это называется, проявили. Зрительный зал, все точно показано, что действительно оценил игру нашей сборной. Ну и журналист, который перед игрой пообещал сожрать газету, если наши выиграют, все-таки ее потом сожрал. Правда, в фильме об этом не показано. То есть такой патриотизм присутствует. По реакции зала было видно, как особенно там шуршащая фантиками и бутылочками молодежь заткнулась где-то за полчаса до конца фильма, когда игру стали показывать, и переживания героев. И тишина была гробовая после того, как фильм закончился. А он заканчивается очень интересно. Вроде кадр фильма еще идет, последний, и бах, прерывается. Конец фильма. И тишина. И молча выходили все из зрительного зала, задумавшись. Это хорошо, что чувство патриотизма пробивается на экраны кинотеатров. Плохо то, что... Очень плохо. В конце фильма авторы сочли для себя возможным написать великому хоккеисту Валерию Харламову, великому тренеру Анатолию Тарасову и легендарная сборная Советского Союза посвящается. Подождите. А великий Харламов, великий Тарасов и великая сборная, они родились великими? Или их кто-то воспитал? Или, может быть, они сами себя обеспечили всем необходимым для того, чтобы тренироваться, там, ну, уж условно совсем, тренироваться, отдыхать и побеждать? Или на это работала вообще вся страна? В фильме об этом не речь, ни слова. И это очень плохо. То есть за кадром, как всегда, остается причина того, что так можно было делать. Так можно было играть и побеждать. А тем не менее, нам важно помнить, что для того, чтобы в стране существовала спортивная команда, умеющая защищать интересы своей Родины, а тогда эта игра именно так и воспринималась. Это два противоборствующих лагеря. Нужно, чтобы вся страна как единый механизм работала на достижение определенных целей. И еще раз повторяю, этих хоккеистов, Харламова и других, и тренера воспитали в системе образования советской. А если быть совсем точным, то Анатолий Тарасов получил свое образование еще на сталинских дрожжах. Кстати, в фильме об этом речь была. Один из интриганов упомянул, что эти сталинисты всех достали. Ну, ты, мол, в ЦК об этом не говори. Тем не менее. И об этом тоже ни слова. Но Вот с позиции общего хода вещей интересно смотреть, как Михалков, много раз пытаясь очернить советскую действительность, в конце фильма, то есть вот общая сумма информации, показанной, продемонстрированной, все-таки больше положительного оставляет. Но этот фильм очень сильно выделяется среди всех прошлых его работ тем, что, может быть, и хотел как-то покритиковать, а получилось больше хорошего. Но вот с теми пометочками, о которых я уже сказал, важных. И еще момент. Там роль матери показана. Вот, наверное, впервые вообще я на фильме увидел желание режиссера показать роль воспитания внутри семьи, на то, как какие это имеет последствия в жизни уже взрослого человека. И вот этот маленький Валерий Харламов там, в детстве был в Испании, мать у него испанка, и видел, как вот это традиционное зрелище, от быков там убегают, самые быстрые, резвые. И так получилось, что там, ну, по фильму, побежав спасать щенка, он остался один на один с разъяренным быком. И брат его матери, получается, дядька его, ну, видать, там, тореадор, или они все там в Испании тореадоры, я не знаю, спрыгнул с балкона и этого быка, что называется, покорил. И объяснил потом этому маленькому мальчику, будущему номеру 17 хоккейной сборной Советского Союза, что все зависит только от тебя, и решение ты принимаешь сам, каждый раз. Это очень важно. И мать ему об этом говорила. Мать о нем заботилась, звонила, спрашивала. Его, конечно, неким таким пробовали выставить под каблучником, там, под, на которого сильно воздействует материнский диктат. Но общая картина, впечатление от картины несколько иное. На мой взгляд, показали то, насколько важно видеть за любым героем, чемпионом, там, достойным, роль матери этого ребенка. Это вот, помните, мы говорили в семинаре о правильном воспитании девочек, что, к сожалению, роль женщины, она не видна, а она есть, и она определяющая. И в этом фильме было показано. И очень здорово было показано, кстати, как тренер, вот этот Анатолий Тарасов, уже будучи отстраненным от должности главного тренера сборной, помогал Харламову после его травмы, там, в аварию попал, и отправил его к матери. Харламов перед, ну, там, была причина, поссорился с родителями, ушел из дома, ну, а мать вроде испанка, гордая такая, огненная, ну, и этот такой же. И вот они там дулись друг на друга, как мыши на крупу, а тут вот случилось, что тяжелый перелом был, он восстанавливался, и тренер его как бы в шутку спросил, а что мама не заходит? А эпизод был до этого такой, что мама пришла и требовала от Тарасова, чтобы он выпустил там ее сына на лед. Но она не говорила, что его сын, но он-то понял, почему она за него просит. И Тарасов, наверное, в тот момент сообразил, что влияние матери очень сильно, может быть, в конкретном случае для этого парня. И когда вот ему было сложно на своем там пути преодолевать преграды в виде там травмы, восстановления, он ему так вот как бы про маму напомнил, и он пошел помирился с мамой. Ну и, видать, процесс пошел быстрее. Тоже впервые, собственно говоря, я видел такое. То есть матрица русская работает. Концепция общественной безопасности подруливает. Не сказать, что все довольны скоростью этих подруливаний, но меру развития не обогнать. И, кстати, может быть очень даже хорошо, вот, как ни странно показаться, что с распадом, с развалом Советского Союза советский спорт перестал существовать. Исключилось возможность вообще влиять через вот эти вот эгрегоры болельщиков на коллективное бессознательное граждан. Хотя по инерции вот в 90-х годах это получалось, когда наши все время всем проигрывали, что футболисты, что хоккеисты ходили потом друг другу голову пеплом посыпали, и народ вздыхал, ахал, но потом в определенный момент рукой махнули, да, и перестали смотреть всей страной, как это было в то время, ответственный матч. Даже такая шутка была в начале, в первых годах 2000-х, когда были чемпионаты Европы, мира. Ты за кого будешь болеть? Ну как, за наших, а потом? Всем было понятно, что не пройдут. И так мы смотрели, как на мальчиков-болванчиков, там, на все эти сборные, футбол, там, по хоккею. И это хорошо, то есть часть той силы, которая вечно хочет зла и совершает благо. То есть разрушив вот эту вот единую работоспособную систему подготовки спортсменов, ну и результатов спортивных достижений, разрушили вот эти вот эгрегоры. Безусловно, болельщики-то остались, но надо понимать, что сегодня это уже такая, ну, некая узкая специализированная группа. Нет, вот как раз, вот, кстати, в фильме очень хорошо показано, как в каждом доме, в каждой семье эту игру смотрели. Ну и люди старшего поколения, кто будет вот это наш семинар смотреть, я думаю, вспомнят. Сегодня такого нет. И слава Богу. Потому что, ну, в пределе-то на стадионах должны быть те, которые имеют отношение к спорту, а не те, которые пиво пьют, ну, и так далее. Вот, так что концепция общественной безопасности действует. Нравится это кому-то, либо не нравится. И в завершении вот доклада основного еще раз хочу предложить Николаю Викторовичу Старикову взять концепцию общественной безопасности своей теоретической платформой и вместе, именно вместе со структурой КПЕ нести ее в массы, нести ее всем людям, чтобы каждый знал и понимал, что такое управление, для того, чтобы исключить даже саму возможность построения жесткого фашистского режима на территории нашей страны с нашим участием. Это необходимо сделать для того, чтобы сохранить человечество. Русские рабами быть не могут. Те, кто пробует их в этой роли увидеть, натыкается на ярое сопротивление. И если раньше это сопротивление выражалось в аспекте горячих войн, то на сегодняшний день это сопротивление выльется в ноосферу. Оно уже есть. И это сопротивление объемлющее, концепция общественной безопасности. И если вдруг случится так, что здравый смысл потеряет приоритет, возможно, что по планете Земля снова начнут бегать почти обезьянки. Поэтому если мы хотим, а мы хотим, избежать такой участи и жить в человечности, мы должны вести бои каждый на своем месте. Положение обязывает, Николай Викторович, и я очень вас прошу отдавать себе отчет в этом. И еще важно. Началась прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ответы на вопросы, поступившие в его адрес, начнут звучать в четверг, 25 апреля, в 12 часов по Москве, пополудню. На сайте КПЕ есть статья «Зачем Путину говорить с народом?», где предложены вопросы, которые можно задать президенту. Нужно задать президенту. Я очень всех прошу, кто посмотрит семинар, есть в вашем регионе региональное отделение, нет его, неважно. Берем ответственность на себя и задаем все вопросы по списку, в том же порядке, который предложен на сайте. Также эта статья есть в газете «Мера за меру» за март месяц, номер 3. Там тоже есть эти вопросы. В статье подробно, я уже возвращаться не стану, как мы это понимаем, разъяснена необходимость постановки именно таких вопросов. Поэтому давайте все вместе сработаем в интересах общего дела. Ну и на этом основной доклад о том, что я хотел сказать, закончен. Вопросы есть? Задавайте.
У меня возник некоторый спор со сторонником концепции общественной безопасности. Вот, он говорил, что Жданов, так и в том числе Стариков, так или иначе помогают начать осваивать концепцию общественной безопасности. На что я ответил, что они вообще никак не освещают концепцию общественной безопасности, а по умолчанию поддерживают библейский проект. Только отличие их – это создание на территории России толпы элитарной структуры, во главе которой, с имперским размахом, толпы элитарной структуры, во главе которой будет русский народ. Вот и все отличие.
Жестко ответил. Скажу так, вероятность такого развития, как ты описал, есть. Возможность такая открыта. А вот Николай Петрович Соколов, руководитель Калининградского регионального отделения, очень много работал с разными людьми, в основном вот что касается трезвости, да, в свое время. И он однажды сказал такую интересную фразу, что человека направить в человечность проще из типа психики, опущенного в противоестественность, чем из того, кто трезвый, ну там, находящийся в животном и особенно в типе психики зомби. Проще всего в человечность вытащить из демонизма и опущенного в противоестественность. Тип психики животный зомби – это те, кто сопротивляется яро за право реализовывать прежние программы. И в этом смысле этот вопрос, если отвечать на этот вопрос, да, они делают хорошее дело, отрезвляя людей, говоря про Жданова, Стариков, там, рассказывая правду, пробуя ее рассказывать о том, как развивалась история нашей страны. Но здесь надо вспоминать о необходимых и достаточных условиях для того, чтобы построить справедливость. Является ли то, что делают Стариков и Жданов, необходимым? Ответ – да, является. Является ли это достаточным? Ответ – нет, в силу вышеназванного, вышесказанного, что забирая у людей привязку к алкоголю, Жданов не дает ничего взамен, кроме библейской концепции, которая даже в оглашениях-то не произносится. То есть человек, высвобождающий ресурс, воздействию, который был заблокирован вот воздействием этих ядов, не знает, куда его приложить. При этом дальше правда о неких исторических событиях людей вытаскивает на эмоции. Вот высвободившийся ресурс от опьянения, да, который, ну, там, любого, от любого наркотика, надо куда-то деть. И здесь подсовывается, ну, правдорубы. А вот было вот так, а нам врут вот так. И во всем виноваты вот те. Это уже там четвертый или третий говорят. И что остается делать такому человеку? Брать шашку и ходить мечом махать налево и направо. Но вопрос-то, вернее, сложность-то в том, что и Стариков, и Жданов, и те, кто с ними, это все наши люди. И мечом они машут, тоже против наших людей. То есть это то, что нужно тем, кто запустил библейский проект порабощения всего человечества. Это надо понимать. Здесь нет, что вот ты плохой, ты хорош. Хорошо, понимаешь ты, что Жданов недостаточен. Делай дальше больше. Он же тебе не запрещает. Не понимаешь, ну хорошо, занимайся отрезвлением. Ну наша работа, значит, делать дальше. Хотя здесь я пересмотрите все с выступления Петрова в Ульяновске, 2006 год. Он же там четко сказал, почему я беру на себя ответственность, а другие не хотят. Он спросил вопрос, задал вопрос. Генерал Петров ломал дверь? Уже, может быть, говорил. Ломал. Значит, он проявил свою позицию? Проявил. Почему остальные от этого уходят? Это к Старикову, к Жданову. Вы знаете о существовании концепции? Чего молчите-то? А молчат в силу непонимания триединства материи, информации и мира. И в силу наличия в их психике самого тяжкого греха – трусости. Которая может быть завуалирована разными там, культурными оболочками. Инстинкт, а страх – это инстинкт самосохранения, проявление животного типа строя психики. Человек, стремящийся к человечности, освобождает себя от страха. В этом может помочь только концепция общественной безопасности, только понимание триединства материи, информации и мира, из которого следует, это же как, ну ясно, как божий день, что если кто-то чего-то не понимает, ищи причину в нравственности. Все. Дальше больше. Кто мешает? Ну кто мешает Старикову, Жданову? Ну что ж это такое? Ну долго мы будем договариваться с элитами. Может быть, начнем с народом общаться? Ведь вы только подумайте, если Николай Викторович Стариков решит для себя однозначно и предопределенно распространять концепцию, сколько людей начнет этим заниматься, которые смотрят на него как на авторитет? Вот в этом аспекте Константин Павлович Петров от всех от них отличается, ну, не то, что там на голову, это вообще другой человек. Ведь он понимал, что у него есть авторитет. Он это и на том же слете в Ульяновске говорил, о котором я вот уже рассказывал. Но он через свой авторитет людей концепции приводил. Он не говорил, что я – это объективная истина во всех инстанциях. Он через свою работу, которая вызывала уважение во многих, людей тащил к хорошим знаниям, к правильным знаниям, помогал им в этом. Кто мешает этим заниматься другим лидерам каких-то структур? Тех же, того же ПГР, там, Свободной России, Жданова. Кто мешает? Вперед, что, работы мало что? Берите, поле непаханное. Ну, а Бог в помощь. Еще вопрос.
У меня вопрос Никита Михалкова. Почему изменения такие в творчестве? Почему он стал снимать фильмы про патриотизм, хотя «Утомленный солнцем» один он очернил у них в этом фильме в сталинский период и сделал это очень талантливо. А сейчас он так изменился. Не стал ли он действительно лучше?
Причина в том, что ветер российской государственности стал дуть в паруса патриотизма. Простите за пафосность. Вот и все. А Михалков, находящийся в типе психики зомби, исполняет те программы, которые востребованы элитой. На сегодняшний день та элита, которая патриотически настроена, ну, предъявляет ему, ну, скажем так, новые требования. Кроме того, я же говорил, в фильме наезд на систему построения общества Советского Союза-то был и серьезный. Так что особо сильных изменений нет, как я это понимаю. Но то, что он стал снимать такие фильмы, объективно на пользу человечества. Хотя бы через вот... Кстати, интересный момент, зал был полный, зрительный зал. Это очень радует, что люди ходят смотреть этот фильм. Ну, надеюсь, его посмотрит достаточное количество людей и расскажут об этом другим людям. Стал ли Михалков лучше? Сложно сказать. Но мне почему-то кажется, что в том смысле, который мы все вкладываем в это слово, лучше он не стал. Но часть той силы, которая вечно хочет зла, но совершает благо. Что же мы от них сейчас от всех откажемся, а где мы новых-то возьмем? Кстати, очень вовремя вопрос. Вспомнил, женщина с города Липецка написала письмо. К ней тут приставали пиуновцы. на улице и потребовали от нее подписать обращение к президенту о сносе мавзолея и захоронении Ленина. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы рукоблудием не занималось. Вот такое ощущение, что пиуновы, вот они, вот кто с ней носится, они по-другому не умеют. Вот вы мне ответьте, что вам сделал труп, лежащий в мавзолее? Там от трупа-то уже ничего не осталось, наполовину искусственный. Да, я понимаю, это средство эгрегориальной накачки и подпитки определенной части нашего общества. Но, уважаемые, выйдите на улицу и спросите 20-летних людей. Им все равно, похоронят Ленина или не похоронят. Но давайте дождемся естественного хода вещей, когда люди, для которых это имя много значит в их жизни, уйдут, естественно. Придут в управление другие, которые не привязаны к этому. И мы спокойно, без всяких референдумов, слез и истерик, похороним человека. И уберем этот мавзолей с Красной площади. Чего впереди паровоза-то бежать? Вспоминайте семинар, где мы говорили о том, как надо помогать РПЦ, защищаться им от либераствующего контента. И атомный реактор. Вот внесете вы в сбой в алгоритм эгрегора, и что произойдет тогда? Но есть все-таки приоритетность в достижении, ну, в целях и в методах их достижения. Что же мы сейчас, похороним Ленина и сразу хорошо жить, что ли, все начнем? Большой вопрос. Да даже какой вопрос? Очевидно, что нет. Также эта же женщина, которая задавала вопрос про Ленина мавзолея, спрашивала вот о том, что употреблять в меру хороший коньяк, хорошо или плохо? Она подтолкнула эту женщину к постановке такого вопроса, как раз таки вот эта акция этих пиуновцев, которые вот заявляли о том, что чуть-чуть пить можно, главное, хорошего качества. Ну все просто. Спирт оказывает негативное влияние на организм? Оказывает. В какой мере можно вредить своему здоровью, чтобы это было объективно хорошо? Есть такая мера? Мне кажется, нет. Если мы говорим о каких-то экстренных случаях, когда другого способа провести анестезию нет, ну на свой страх и риск, может быть, кто-то и попробует. Но здесь надо помнить, что доза, точнее грань между наркотиком и смертью очень маленькая. Вот этот переход от того состояния, когда у человека отрубается чувствительность, до того состояния, когда наступает смерть, в силу того, что спирта слишком много в организме, слишком много, она очень тонкая. Но мы опять-таки говорим о каких-то экстремальных случаях. Вопрос-то в том, можно ли его покупать и причмокивая потреблять, думая, что это вкусно и полезно? Очевидный ответ – нет. Полезных ядов не существует. Нет такой меры. Если кто-то попробует привести пример с растительными ядами, которые в каких-то дозах там полезны, либо забыл-то я название этих больших разбавлений. Кто подскажет, как называется медицина, отрасль медицины, которая...
Гомеопатия.
Да, вот. Кто-то там о гомеопатии будет говорить, ну извините, а действие этих ядов, о которых может пойти речь, сильно отличается от действия спирта. Негативные последствия которому на сегодняшний день известны, но я надеюсь всем тем, кто смотрит вот эти наши семинары. Что здесь? Детям маленьким в школах, когда рассказываем о вреде алкоголя, других наркотиков, они спрашивают, ну а по чуть-чуть можно? Ну, приводим пример, как у Жданов. Убивать плохо? Плохо. А в день рождения можно? Ну, улыбка на лице. Так и здесь. Что же непонятно. Вот.